Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, у микрофона Максим Курников, а в студии вместе со мной политик Дмитрий Гудков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем с не самой хорошей, не самой приятной, точнее, темы. Это взрывы в жилых домах. На днях такой взрыв произошел в шахтах, до этого в Магнитогорске. Насколько вам кажется, это одна и та же природа у этих взрывов, скажем так?
Ну, на мой взгляд, это природа разная. Если что касается там шахт, города Шахта, то здесь только можно выразить соболезнование. Здесь, в общем-то, видно, что это был взрыв, бытовой взрыв газа, бытовой случай. Вот. Но что касается Магнитогорска, мое мнение, что там был все-таки теракт. Вот. Здесь, знаете, знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания многих фактов. Вот давайте посмотрим на ситуацию в Магнитогорске. Во-первых, это было накануне Нового года. Во-вторых, туда немедленно прилетел Путин. На следующий день произошла странная ситуация с убийством людей в этой маршрутке. Там, по-моему, 3 таджика было. Насколько я знаю, зафиксировано было в протоколе у полиции. Я знаю, что, конечно, они не обнародуют эти данные, но вот по моим данным. Найдено было взрывное устройство рядом с торговым центром. Вот. И то, что туда прилетели руководители Следственного комитета, ФСБ, до сих пор мы не получили ответы на многие вопросы, в том числе, которые задавал Алексеевич Венедиктов в эфире «Эхо Москвы». Все это говорит о том, что здесь как минимум версию теракта не стоит исключать. Вот. И мне кажется, что вот это такое затишье, тишина, точнее.
Информационная
тишина. Даже со стороны Следственного комитета и официальных правоохранительных органов связано с тем, что Путину сначала доложили, что это был взрыв дома, взрыв газа. А сейчас они пытаются друг на друга переводить стрелки, потому что кто-то должен получить по шапке и лишиться погонов. Вот, и я только с этим связываю такое молчание со стороны правоохранительных органов.
А за что получить по шапке?
Ну, во-первых, за то, что сначала Путину доложили другую версию. Это мое мнение.
То есть, по-вашему, президент летел туда, не держа в голове версию теракта?
Я думаю, что 31-го он не знал. Ну, я думаю, на месте он и все и узнал. Вот, значит, кто-то его дезинформировал. Первое, кто-то должен за это понести ответственность. Второе, значит, он прилетел в город, где, по сути, орудовали террористы. А куда смотрела безопасность его? Ну и так далее. Поэтому я считаю, что здесь как раз версию теракта ни в коем случае нельзя исключать. И проблема еще в том, что сколько мы пытались услышать каких-то официальных сведений от правоохранительных органов. Давайте вспомним. Ну, давайте, что у нас там было. Помните, когда потерпел крушение самолет с доктором Лизой?
Да.
Ну, до сих пор нет никаких результатов расследования. Трагедия тогда над Синаем. Сколько власти пытались уверить в том, что не было никакого теракта.
Около недели.
Далее, наверное, да. Там, в Сирии, например, приключения наших Петрова и Баширова. Тоже официальная версия. Ну что, мы будем верить в эту официальную версию? К сожалению, общество утратило доверие к правоохранительным органам, к власти вот в таких ситуациях. И власть не знает, как реагировать. Ну, в конце концов, есть 5 вопросов.
А как реагировать гражданскому обществу на это? Потому что,
как минимум, гражданское общество должно обсуждать разные версии. И я, на самом деле, хочу сказать, что я благодаря интернету я перечитал многих экспертов, которые говорят, а почему гексагент должен быть обязательно? И какая разница, каким образом взрывать дома? Можно и бытовым способом взрывать. Накапливаешь, взрываешь. Есть такая техническая возможность. То есть я перечитал мнение многих экспертов. Поэтому, на мой взгляд, по крайней мере, для меня версия теракта, она основная. Да, конечно, давайте дождемся. Ну, даже если мы дождемся какую-то официальную версию, разве мы поверим? Мы поверим Следственному комитету?
Вы не поверите.
Мы поверим ФСБ? Ну, давайте тогда поверим ФСБ, который говорит, что дети из Нового Величия, которые сегодня там, кто под домашним арестом, кто в СИЗО находится, что они террористы. Будем верить мы в эту версию ФСБ? Нет. А почему я должен верить в другие версии ФСБ?
Ну, тогда вы вообще ничего не верите? Или есть все-таки какая-то сфера,
где вы верите? Я верю здравому смыслу. И я умею связывать, так сказать, разные события в цепочке. И то, что произошло в Магнитогорске, Говорит мне о том, что там все-таки не бытовая версия. Не прилетел бы туда президент, не прилетели бы туда руководители спецслужб, не молчали бы они все это время, они бы ответили на вопросы. Но мы же видим, что они чего-то скрывают. Чего они могут скрывать?
Это риторический вопрос, насколько я понимаю.
Конечно.
Еще одна тема, о которой вы, по крайней мере, очень много говорили, а сегодня о ней говорят много, это создание большого российского экологического оператора. Да? Вы много говорили о мусорных проблемах последние дни. Вы рады этому событию?
Нет, конечно. Давайте я прям простым языком объясню, что произошло. Нет,
подождите, сначала давайте я процитирую.
Так, давайте.
Компания, которая как раз создана, должна будет сформировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращать вредное действие мусора на здоровье человека и окружающую среду, а также контролировать переработку мусора. Вы что, против?
Да, против.
Почему?
Ну, потому что президент создает монополию, которая будет называться Росмусор. Росмусор, да, при этом вводится мусорный налог на всех жителей нашей страны. Ну, например, чтобы вы просто понимали, в Москве-то давно уже мы платим с квадратного метра. Во всех регионах России теперь жители будут платить с квадратного метра. Ну, примерно, вот возьмем Воскресенский район. Кто-то платил, например, 1000 рублей, будет платить 100 рублей за вывоз мусора, будет платить примерно 1500 рублей, если у него площадь там до 200 метров. Ну, сейчас это зависит от разных операторов, от разных регионов. Ну, порядок примерно такой. То есть вводится мусорный налог. Далее это все инвестируется в компанию монополист Росмусор. Эта компания будет управлять кому поручат управлять, то есть свои опять какие-то будут люди,
люди с опытом, ответственные.
Из окружения президента, то есть друзья президента возглавят вот эту компанию монополиста. А далее внимательно почитайте, что в уставе этой компании написано. Росмусор, помимо всего прочего, на наши с вами деньги еще может заниматься любой бизнес-деятельностью, то есть инвестировать куда он захочет. То есть на наши деньги создается условно новый такой монополист, и этот монополист мало того, что взимает с нас деньги на утилизацию мусора, он еще будет эти деньги инвестировать в другие сферы.
Но разве это не лучше, чем...
Далее, сейчас второй момент важный. Вот этот мусорный налог и Росмусор, мусорный налог точнее, он вводился под соусом мусорные реформы, которая должна была привести, как сказать, к раздельному сбору мусора. То есть нам обещали, что будет раздельный сбор мусора, безопасная утилизация мусора и так далее. На самом деле, что произошло? Просто взяли старые контейнеры мусорные, перекрасили, поставили новые, а во многих районах даже не поставили. И называют это все мусорной реформой. А реально приезжает грузовик, это все сваливает в одну кучу и также везет на мусоросжигательные заводы Чемезова, которые на этом зарабатывают деньги. Везут на все эти свалки и полигоны. Строятся эти крупные полигоны. Вот, например, я рассказывал здесь в эфире неоднократно, там, в Коломенском районе в Мячиково будет мусорный полигон 43 метра высотой, 6 миллионов тонн мусора. В таком месте, где вообще никакого полигона нет. То есть нарушение всех экологических норм. Вода будет попадать в грунты, в реки, в воды и так далее. Будет загрязнение воздуха, будет загрязнение воды. Вот. И мы еще за это будем платить. Также строят мусоросжигательные заводы. Это вообще старые технологии. Вообще мусор уже во многих цивилизованных странах прекращают сжигать, его перерабатывают. Но для того, чтобы перерабатывать его, необходима настоящая реформа раздельного сбора мусора. Это когда, например, если ты не сортируешь мусор, то ты платишь высокий тариф. А если ты его раздельно сдаешь, то ты платишь низкий тариф. Но вот это тарифное регулирование, которое есть в цивилизованных странах, почему мы не можем пойти по этому?
Ну, может быть, это первый шаг.
Нет, это не такого. Первый шаг. Просто эти все монополисты, я назвал фамилии, у нас Чайка собирает деньги там, за сбор мусора, плату, значит, Ротенберг младший за перевозку этого мусора, Чемезов у нас зарабатывает на сжигание мусора. Это монополия. Я думаю, что как раз эти структуры будут в итоге как-то контролировать вот эту компанию Ростех, потому что, ну, чтобы потоки все-таки к ним перераспределялись, а не к мелким операторам. Вот. Они зарабатывают деньги, и они тормозят вот эту настоящую реформу. Они тормозят процесс перехода к раздельному сбору мусора, потому что невыгодно им. Тогда нечего будет сжигать. Перерабатывать это гораздо сложнее. Это нужно инвестирование, нужны новые технологии.
То есть, если бы они зарабатывали, но при этом экология была бы в порядке, вы бы не так возмущались.
Ну, подождите, когда у вас создается монополия, то все издержки национализируются, да, вся прибыль приватизируется. Поэтому они будут экономить на нашем здоровье, чем они, собственно, и занимаются. Они строят эти мусоросжигательные заводы и полигоны рядом как раз с транспортными узлами. То есть у них задача не в безопасном месте строить, а там, чтобы, так сказать, транспортные расходы не переплачивать. Вот у них какая задача. Они будут экономить на здоровье и зарабатывать. Конечно же, они не будут ставить нормальные контейнеры, конечно, они не будут развивать мусорную переработку, они будут просто тупо сжигать и сваливать какие-то кучи.
Вот мы ненадолго прервемся и потом продолжим в том числе эту тему.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Политик Дмитрий Гудков в том числе описывает, как он видит эту систему создания мусорного оператора, а как надо?
Ну, я сказал, как надо. Первое. Нужно тарифное регулирование для того, чтобы людям было выгодно мусор, так сказать, сортировать. Чтобы, как это в Швейцарии, ты можешь купить 3 пакета. В один пакет ты пластик, в другой пакет органику и так далее.
Вы знаете, сколько в Швейцарии люди платят?
Безусловно, да. Если ты,
ты можешь... по российским меркам просто фантастические деньги.
Секундочку. Но ты можешь купить огромные. Черный пакет, который стоит дорого, туда все складывать, не сортировать, ты платишь там, они действительно много платят. Но если ты сам сортируешь, то ты платишь в разы меньше. И вот это стимулирование тарифное, оно должно быть введено на законодательном уровне в нашей стране.
Готовность,
это первое.
Готовность общества есть к этому, на ваш взгляд?
Если будет коммерческий интерес... то нам просто будет выгодно.
Денежный кнут, давайте так это назовем, а не коммерческий интерес.
Пусть это будет денежный кнут, как угодно это называйте, но должно быть стимулирование. То есть не нужно заставлять людей, не нужно убеждать их, нужно стимулировать. Либо вы платите там условно 1000 рублей, либо вы платите 100 рублей. Сами сортируйте, люди начнут сортировать. Вот так во всем мире устроено. Второе, надо отказываться от мусоросжигания. Если у нас мусор будет сортироваться, то и сжигание, по сути, не нужно будет, потому что будет мусоропереработка, мусороперерабатывающие заводы будут функционировать. Если там будет отдельно пластик, отдельно там стекло и так далее, то тогда это вообще прибыльная отрасль, потому что это все можно там на вторичном рынке использовать. Третий момент. Не нужно строить полигоны в местах, не приспособленных для этого. Ну, например, если у вас там нету глины 4-5 метров, грунт, да, то, соответственно, весь этот мусор, вся эта грязь, токсичные вот эти вот, все, что останется вот сконцентрированное, будет попадать в почву, в грунтовые воды и отравлять,
значит... Ну, это вы говорите уже о технологии непосредственно самой свалки, да?
Конечно, поэтому
я все-таки именно
мусор,
о том,
переработка должна
быть
простимулирована на законодательном уровне, должен быть четкий контроль, и самое главное... То есть я изучал, почему, например, это работает в Швейцарии, это работает там в разных европейских странах, потому что там реально сильное местное самоуправление. То есть, грубо говоря, там местные депутаты, которые избираются на честных выборах, у них есть полномочия контролировать вот этих всех операторов.
Хотел в другой части программы...
А кто у нас контролирует?
Хотел
местные депутаты, которые...
В другой части программы об этом поговорить? Ну, раз уж мы заговорили о местных
важно.
Депутатах.
Вы поймите,
как раз, смотрите.
Это крайне важные...
По поводу местных депутатов. Mm-hmm. Как раз будут выборы в 2019 году. Mm-hmm. До них осталось, в общем-то, около 8 месяцев. Вчера у нас был в эфире Сергей Удальцов, который mm-hmm. говорил о том, что мы вроде вот пытаемся как-то разговаривать, но ничего конкретного пока нет. Вам не кажется, что уже подходит срок, после которого договариваться будет уже поздно?
Договариваться о чем?
О том, чтобы распределить так округа, чтобы была возможность у оппозиционных кандидатов разных взглядов на этих выборах побеждать.
Ну, во-первых, такие переговоры ведутся, и я могу сказать, что достаточно успешно, потому что ни у одной политической партии на демократическом фланге нет 45 сильных кандидатов, потому что у нас 45 округов, нету столько ресурсов, плюс каждый кандидат должен собрать около 6 тысяч подписей, это... крайне сложный, практически невозможно.
Назовите мне, кто с кем договаривается.
Ну, например, мы ведем такие консультации с партией «Яблоко», с партией «Парнас», «Открытая Россия». Да. Просто с разными кандидатами, независимыми кандидатами. Я просто сейчас пока не хочу забегать вперед.
Слушайте,
и говорить о результатах.
Прямо скажем, да.
Мы об этом заявим.
Что это не самые сильные игроки на поле. Да?
Почему?
Ну, потому что есть игроки, те, кто побеждал на каких-то других выборах.
Дмитрий Гудков и команда побеждала на муниципальных выборах в Москве. Да?
Так.
У партии «Яблоко» достаточно достаточно большое количество муниципальных депутатов в Москве. Это сильные игроки, в том числе...
Парламентские партии участвуют?
Парламентские партии не участвуют. Это, ну, отдельные, может быть, кандидаты, если, например, там Шувалова, предположим, где-то пойдет, там, где не пойдет демократ. Это возможный вариант о том, чтобы мы как-то договорились.
Но просто левые силы будут представлены.
Ну, левые силы, если они будут представлены Справедливой России или КПРФ, это та же самая Единая Россия, только под другим соусом.
То есть, условно, Удальцов и Левый фронт. Ну, Удальцов сам не может
не
участвовать.
КПРФ.
Да.
Удальцов,
но тем не менее,
КПРФ,
но он говорит, мы за союз КПРФ. И у нас будут свои кандидаты. Вы не готовы поддерживать
мы в первую очередь должны договориться об выдвижении реально независимых от этой власти кандидатов. Но зачем вам нужны будут депутаты? Вот возьмите Справедливую Россию в Государственной Думе или КПРФ и посмотрите, как они голосуют. Вам мало было? Вы хотите, чтобы было так же?
Просто вы были депутатом Справедливой России,
поэтому
мне даже неудобно отвечать на этот вопрос.
Ну, вот я был один практически такой. Еще был Зубов, Петров и Геннадий Гудков-Пономарев, до их исключения. Да, нас было 5 человек, которые голосовали не как все. Но после того, как нас исключили из Справедливой России, вспомните, что с этой Справедливой Россией стало происходить после. Ну, она, по сути, превратилась в такую же партию, которая в итоге поддержала Путина на президентских выборах.
Алексей Навальный. Поэтому и его сторонники.
С Алексеем Навальным, в том числе, мы будем вести переговоры.
Будем, но не ведем.
Мы ведем переговоры с его кандидатами уже. То есть я знаю, где пойдут его основные кандидаты. Мы уже договариваемся о том, чтобы их поддержать. Взамен надеемся, что они поддержат наших кандидатов. Но об итогах этих консультаций я буду рассказывать тогда, когда у нас уже будет четкий договоренность.
Простите, может быть, не вам этот вопрос, но Алексей Навальный теперь птица такого высокого полета, что с ним уже не договариваться, договариваться только с кандидатами, которых он поддерживает.
Ну, почему?
Нет, ну, просто он сам не участвует в этих переговорах.
Ну, пока он, я не знаю, с кем он участвует в этих, может быть, он с кем-то участвует, но мы с ним пока еще не встречались, не обсуждали. Нет, я как раз готов и встречаться, обсуждать. Я считаю, что если там 3-4 кандидата от каждой политической партии, от каждой структуры выдвинется, то мы точно их разведем по разным округам. Я не вижу в этом серьезной проблемы. Вот проблема будет зарегистрировать этих кандидатов.
Так.
Потому что, например, в округе, ну, возьмем среднестатистический округ, там нужно собрать порядка 6000 подписей за 3 недели. Причем они должны быть правильно оформлены. Это очень сложно. Я хочу напомнить, что в 2014 году на выборах в Мосгордуму, по-моему, только одному там кому-то удалось собрать подписи, всем остальным подписи забраковали. Помните, там Маша Гайдар пыталась участвовать, Ольга Романова. То есть их не пустили на эти выборы. Да, сейчас мы, конечно, лучше подготовлены, у нас сейчас больше волонтеров, у нас уже есть опыт сбора этих подписей. Вот, и я надеюсь, что нам удастся зарегистрировать там 10-15 сильных кандидатов. И как раз, мне кажется, есть шанс на то, чтобы в следующем Мосгордуме была представлена демократическая фракция.
Несколько последних циклов избирательных в Москве считались близкими к тому, как должны считаться выборы. Может быть, не проходить, не регистрировать, но считаться точно. А будет ли продолжена эта тенденция? Или у вас есть сомнения в этом?
Ну, а какой смысл считать честно? Ну, например, мэрские выборы возьмем. Когда меня не пустили на эти выборы, никого из демократов не пустили на выборы. Ну, и Собянин состязался там вот с какими-то там очень удобными спарринг-партнерами. То там он, понятно, что он, скорее всего, честно победил. Ну, честно, в смысле, честно считали. Вот, но это же нельзя назвать выборами. Поэтому, если у нас все-таки наши кандидаты будут зарегистрированы, то мы не будем верить обещаниям мэрии, что они там что-то честно посчитают. Мы выставим везде наблюдателей. Вот как раз наш штаб на президентских выборах в 2018 году выставил 4107 наблюдателей. Мы всех их подготовили. Они у нас прошли тренинги. И мы отстояли результаты. То есть, точно. Никаких фальсификаций не было. Но это не потому, что добрая воля мэрии. Это потому, что мы везде были представлены. В каждый избирательный участок люди сидели и считали, сколько людей приходит, сколько уходит. Но при этом в Москве КАИБы. Вот вспомните, недавно был скандал о том, что якобы и в КАИБах могут научились фальсификации, научились контролировать. Поэтому не просто же так они отменили возможность пересчитать вручную. Поэтому, ну, наверное, мы каким-то образом будем тоже этот опыт учитывать, потому что, ну, как минимум, будем считать, сколько людей пришли на этот участок, сколько проголосовало. Может быть, будут какие-то exit polls мы будем делать, чтобы понимать, где, возможно, какие-то фальсификации. Но, опять-таки, если мы добиваемся регистрации наших кандидатов, то шанс на победу очень высокий в Москве. С учетом протестных настроений, с учетом того, что у нас наблюдатели везде представлены, с учетом того, что мы прошли муниципальную кампанию, у нас десятки тысяч волонтеров, сторонников, которые готовы будут принимать активное участие. То есть мы стали сильнее, совершенно очевидно. Поэтому меня, например, не пустили на выборы мэра.
Поэтому не пустят ваших кандидатов.
Да, но на выборы мэра можно было формально не пустить. Потому что для преодоления муниципального фильтра мне нужны были подписи 110 муниципальных депутатов в 110 районах. У меня было больше подписей, но, к сожалению, в 67 районах только. Поэтому они по формальному поводу меня не пустили. То есть у них законодательно была такая возможность. Но если я принесу 6 тысяч подписей, и они будут честно собраны, то здесь уже только по беспределу можно не пустить. Но это другая уже ситуация.
Дмитрий, есть вы все-таки представитель и руководитель федеральной партии теперь. А есть ли какие-то регионы, кроме Москвы, где эти выборы, ну, как вы видите, будут жаркими, горячими, и где вы будете вкладываться, вы как партия, вот на все 100?
Ну, я думаю, что муниципальная кампания в Питере, 2019 год. Там разыгрывается 1500 мандатов. И там сейчас, например, объединенные демократы уже зарегистрировали 1000 кандидатов, хотя до выборов больше, чем полгода. Я надеюсь, что там будет больше кандидатов. Я надеюсь, что все там смогут договориться, потому что ну какой смысл конкурировать, когда мандатов слишком много? Пожалуйста, вот регистрируйтесь в разных округах, и мы всех обязательно поддержим. И Яблоко, и Объединенный Демократ, ну все, кто пойдет от демократического фланга, получат в том числе нашу поддержку. Они уже получили наши технологии, наш софт, который мы им предоставили еще год назад. Поэтому я думаю, там выборы будут жаркие.
2018 год показал, что в каких-то регионах, где, которые не такие столичные, как Москва и Петербург, вдруг у власти возникают проблемы. Почему вы не ставите, не делаете ставку именно на те регионы, где тоже могут возникнуть?
Ну, во-первых, мы делаем ставку, вот если говорить про партию перемен, мы делаем ставку на Липецкую область.
Ага.
Вот, и там есть единственный независимый депутат, прям почти как когда-то я в Государственной Думе. Вот, и мы его будем выдвигать однозначно на губернаторский выбор. Там, кстати, по местному законодательству невозможно самовыдвижение. Нужна партия, которая должна кого-то выдвинуть. Только выдвиженцы от политических партий регистрируются. Поэтому там есть вот Олег Хомутинников, мы его будем выдвигать, мы будем поддерживать. У него там, он единственный, во-первых, оппозиционер, и он сможет объединить вокруг себя все оппозиционные силы, политические партии, активистов. Я недавно как раз был в Липецке и знакомился с его активом. Считаю, там серьезные шансы. Вот. Но надо понимать, там такой же муниципальный фильтр. Вот. И если мы говорим про регионы, где власть потерпела фиаско, так там партия власти проиграла манекенам. Они проиграли кому? Тем кандидатам, которых сама же она допустила через этот муниципальный фильтр. То есть там люди голосовали не за оппозицию, а люди голосовали против власти. Вот. И очевидно, что если бы в каком-то из этих регионов был бы сильный представитель оппозиции, ну, условно, там свой Евгений Ройзман, конечно бы там победил вот оппозиционер. Но даже в этих регионах, даже представители вот этих фейковой оппозиции думской, даже они там умудрились победить. Чего же говорить про настоящих оппозиционеров. Поэтому мы готовы были бы даже участвовать, но мы понимаем, что все равно муниципальный фильтр это такая штука, которая специально создана для того, чтобы не пустить сильных оппозиционеров.
Мы прервемся ненадолго и потом вернемся в студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем говорить с Дмитрием Гудковым, слушать его особое мнение. Я хочу вашего особого мнения по поводу правительства Российской Федерации. Цифры Левада-центра говорят, что больше половины россиян хотят роспуска этого правительства. В общем, не сказать, чтобы особенно был сюрприз, но... Кто, на ваш взгляд, может заменить Дмитрия Медведева? Вот чаще всего говорят о Кудрине. Выбирай из них двоих. Кто вам больше нравится?
Нет, однозначно, если выбирать из этих двоих, я выбираю Кудрина.
Почему? Но,
ну, потому что на протяжении там, последних лет он создал вот эту общественную организацию, комитет гражданских инициатив, который собрал лучших экспертов в разных сферах. Например, мне эти эксперты помогали даже в Думе готовить ряд законопроектов. Это, я знаю, это, например, кодекс административных правонарушений, это новый закон о выборах, новый избирательный кодекс. Это, собственно, то, что нашей стране нужно. Это судебная реформа.
И друзья, а не Кудрин ли архитектор нынешней экономической системы Российской Федерации?
Это Путин архитектор нынешней экономической, не только экономической, политической ситуации. А если политической, то даже можно сказать Ельцин. Потому что после расстрела парламента в 93-м году принималась вот эта конституция, написанная под Ельциным, где изначально были заложены сверхполномочия, ну, по сути, монархическая модель. Сверхконцентрация полномочий у президента. Просто тогда, в 90-х, баррель нефти в среднем стоил там от 8 до 12 долларов. И у Ельцина не было возможности получить вот эту популярность. Пришел Путин, цены на нефть пошли вверх, ну и дальше Путин с помощью этих денег смог купить лояльность населения и сформировать нужный парламент. Ну, полномочия суперпрезидентские были заложены еще в 93-м году. Но, если говорить все-таки серьезно, отвечать на вопрос, да, кто может сменить, в этой системе координат никто не может сменить, потому что в этой системе координат пример должен быть исключительно технический, который будет выполнять все то, что ему скажет президент. Это отсутствие всех всяческих реформ, и политических, и экономических. И причем, по-моему, даже Греф, он это сформулировал, на самом деле объяснил, почему у нас нет никаких реформ экономических. Потому что экономические реформы невозможны без политических. Ну вот смотрите, у нас капиталы убегают, инвестиций нет в российскую экономику. Почему? Потому что в нашей стране в любой момент эти капиталы могут отобрать. Во всех развитых странах капиталы защищаются и собственность защищается в независимых судах. А у нас уничтожены независимые суды. У нас вообще нет правосудия в нашей стране. Для того, чтобы появились суды, как раз и нужны политические реформы. Ограничение власти президента, запрет ему, по сути, назначать федеральных судей, изменение принципов формирования судебного корпуса, больше полномочий нужно дать парламенту, я вообще сторонник парламентской республики. Поэтому в этой ситуации без политических реформ экономические реформы просто невозможно, абсолютно невозможно.
Как говорят, такие полномочия и свободы не дают, а берут.
Ну, видимо, когда-нибудь ситуация до этого дойдет. Если раньше я еще в этом сомневался, то сейчас я все меньше сомневаюсь, потому что я вижу совершенно неадекватные действия российской власти. Возьмем, пожалуйста, Магнитогорск. Замалчивают трагедию. Да, не рассказывают нам о том, что там происходит. Давайте возьмем убийство журналистов в ЦАР. Ну, никто не сомневается, что за этим стоят люди Пригожина. Вообще никто не сомневается. Я думаю, и Путин даже не сомневается. Кстати, то, что сегодня они поменяли...
Замена посла произошла.
Конечно, с одной стороны, это, может быть, заметают следы. Да, а с другой стороны, возможно, Путин подал сигнал. Какой-то. Какой сигнал у нас Россия страна?
Кому, простите?
Ну, своему же окружению. Может быть, ему тоже, как вот по Магнитогорску, не так доложили про убийство журналистов. А здесь уже никто не сомневается. Причем не только там люди либеральных, демократических взглядов. Ну, вот, пожалуйста, Максим Шевченко был в эфире и написал замечательный пост со своими вопросами Пригожина. Ну, то есть... Мусорная мафия, пожалуйста, которая начинает строить полигоны, вот этот Росмусор, компания, которая, по сути, собирает с нас мусорный налог и на эти деньги уничтожает окружающую среду, воздух, воду и так далее, загрязняет.
То есть рано или поздно
у нас нету ни правоохранительных органов, которые правоохранительные органы. Смотрите, что у нас. Сделай новое величие. Посмотрите, Лев Пономарев, который получил 16 суток за информацию о том, что где-то проходит там митинг в поддержку детей. Посажены.
Рано или поздно это прорвет, правильно?
Это рано или поздно прорвет.
Спецслужбы
не работают.
Каким образом?
Суды не работают. Бизнес у нас уничтожается, несмотря на вот это вот... Что там Медведев сегодня сказал? Какая там гильотина? Надо отменить. Структурированная гильотина для бизнеса что-то. То есть он 20 лет спустя опять Медведев говорит, что нам нужно поддерживать бизнес и прекратить вот эти многочисленные его проверки. Ну, бизнес уничтожен уже, просто убили весь бизнес, куда ни посмотрите. В каждом регионе вы, мелкий и средний бизнес просто уже задушен на корню. Но у нас там то президент, то премьер постоянно говорят о том, что вот нам нужно что-то сделать. Ничего не происходит. Судов нет, парламента никакого нет, правительство вообще непонятно чем занимается. Вот, поэтому рано или поздно это прорвет.
Каким образом?
Я езжу, настроение такие.
Это прорвет про настроение. Или прорвет вот каким-то выходом на улицу?
Если это не прорвет на выборах, это прорвет выходом на улицу. Настроение такие, правительство в отставку, Думу распустить. Пока еще до президента не дошло, но рано или поздно это будет массовое требование и отставку президента. Это очень быстро идет. Я считаю, что пенсионная реформа привлекла уже к необратимым последствиям. Вот смотрите, снижение рейтинга происходит, что они только не делают. Вроде бы президент поехал в Магнитогорск, совершил правильное действие, но это не останавливает падение его рейтинга. Поэтому рано или поздно, как только люди почувствуют слабину власти, а рано или поздно они обязательно почувствуют, то люди выйдут. Пусть сначала они выйдут против власти, которая там в защиту окружающей среды, то есть будут какие-то мусорные бунты и протесты. Я же чувствую, вот в Коломне что происходит. То есть, ну, вообще город просто превратили в какую-то помойку. Там два полигона, мусоросжигательный, мусоропереработка. Все строится вокруг города. И там, я же вижу, мы там сейчас создали свою платформу ecogudkov.ru, у нас там тысячи людей уже зарегистрировались, которые готовы бороться в Коломне. Вы можете себе представить? Вот там 150 тысяч жителей всего. Уже несколько тысяч человек зарегистрировались на платформе. Это, считайте, в Москве было бы 150 тысяч на платформе. Примерно вот порядок такой. То есть я же вижу, как люди недовольны. Недовольны, во-первых, планами этой мусорной мафии. Недовольны тем, что суды на стороне правоохранительных органов. Что все правоохранительные органы на стороне этой мусорной мафии. Ну вот вам мой личный пример.
Очень много вопросов вам приходит по СМС и на сайт. Я попробую их очень быстро вам задать. Во-первых, вас, как человека, который часто говорил о расколе элит, спрашивают, Путин по-прежнему является гарантом для элит? Возможен ли раскол в ближайшее время в элитах?
Ну,
Дмитрий Мезенцев
задает вопрос. Во-первых, расколов достаточно. Уже они просто пока не видны. Ну, например, это борьба между силовыми структурами. Да? Условно, там, Росгвардия против ФСБ. Вот, или там, Кадыров против ФСБ. То есть, вот такие трещинки, они уже появились. Вот. Раскол возможен, потому что Путин уже для части элит не является гарантом.
Как это?
Так это, потому что у значительной части российских элит интересы на Западе.
Как, какой у них другой
там, вариант? На Западе. Там дети. Там семьи, там активы. И, например, западные санкции, персональные санкции, они уже работают. И это задевает интересы конкретных многих чиновников, депутатов и так далее.
Ну, вроде стараются компенсировать здесь.
Но всем не компенсируют. Компенсируют только крупным каким-то игрокам и только очень узкому кругу. Остальным нет. Вот. Когда этот раскол элит наступит, ну, здесь невозможно просто предугадать. Я думаю, что будет какое-то движение навстречу, будет какое-то движение снизу. Это какие-то протесты, может быть, даже не 19-й, может быть, 20-й год. Вот. И когда будет напряжение в обществе, такое серьезное напряжение с массовыми протестами, вот тогда, наверное, начнется раскол элит.
Еще один вопрос. Илья из Ярославля спрашивает вас. По-вашему, нужно ли отдавать Курилу? И кто должен это определять?
Это, во-первых, определять нужно референдумом. Я всегда говорил, и когда был в Государственной Думе, вносил соответствующие поправки в закон о референдуме. Потому что по многим вопросам нужно спрашивать у людей. В Швейцарии вообще по каждому вопросу спрашивают у людей. Ну, например, какие цены на парковки должны быть? Это тоже нужно спрашивать у людей. Или в каких-то там районах это можно формировать, как там в Соединенных Штатах, в некоторых городах, путем спроса и предложения.
Если бы референдум был, вы бы за какую сторону агитировали?
В референдуме, ну давайте сейчас не про это, а про референдум я хочу несколько слов сказать. Про референдум. У нас вы не сможете... То есть технически это вообще невозможно зарегистрировать группу по проведению референдума.
Это, в общем, понятно. Это
общий... Более того, явка должна быть выше 50%. Да. Вот, и очевидно, что в любой момент вашу группу не зарегистрируют решением, либо если это региональный референдум, это законодательное собрание, оно может не пропустить, не признать вашу группу. Если это на федеральном уровне, это федеральный парламент. На муниципальном уровне муниципальные власти могут в любом момент зарубить формирование такой
если,
группы
референдум. Если бы референдум был, если, за если что бы вы референдум, агитировали?
Если бы референдум был, то я бы принял бы просто итоги этого референдума, вот и все.
То есть нет, для вас нет какой-то священной коровы в этом вопросе?
Я не считаю эту тему какой-то супер ключевой. Есть гораздо более серьезные вещи. Например, тот же НДС, который подняли, гораздо больше влияет на экономику и на жизнь наших граждан. Пенсионная реформа гораздо больше влияет на экономику и так далее. Есть масса вопросов, гораздо более актуальных. И я не понимаю, почему нас вечно пытаются отвлечь на какие-то внешнеполитические темы. Крым, Сирия, Украина, а что там в Америке? Нет, давайте обсуждать конкретно. Почему нет судов? Почему провели так пенсионную реформу? И так далее. Почему подняли НДС? А что у нас с малым бизнесом происходит? А почему у нас опять монополию создают по уборке мусора? У нас что, государство мусор должно убирать? У нас что, нельзя создать нормальную сферу, где будет конкуренция? Почему у нас нету раздельного сбора? Я хочу это обсуждать. Я не хочу обсуждать внешнеполитические темы, которые не имеют разрешения, не имеют никаких перспектив, и вы увидите, никакого решения на следующей неделе не будет после приезда премьер-министра Японии. Ничего не будет.
Здесь нет. Все-таки границы государства это не совсем внешнеполитическая тема, это и внутриполитическая тема.
Это виртуальная тема, которая не имеет никаких перспектив. Потому что для того, чтобы даже чего-то передать, нужно менять договор между Японией и США о размещении баз. Это невозможно сделать. Ну, слушайте, я учился в дипломатической академии. Этот вопрос не имеет перспектив в нынешнем состоянии. Я, конечно, понимаю, может быть, Путин уступит для того, чтобы, как сказал Алексей Алексеевич Венедиктов, быть человеком, который вот подписал мирный договор
с Японией.
С Японией, да. То есть, но мы ничего не получим с этого. И Япония ничего не получит, потому что общественное мнение в Японии против подписания этого договора, а не против того, чтобы получить 2 острова вместо 4. Ну что, мы обсуждаем какую-то тему, которая не имеет решения в настоящий момент и перспектив.
Вы, это, знаете, вы с Лавровым согласны,
да, это понимаете,
говорит, что я... закрытый вопрос, все. Проехали.
Он может быть не закрытый вопрос, но у этого вопроса сейчас нет решения. И меня, честно говоря, все время удивляет, почему общество обсуждает какие-то виртуальные темы вместо реальных. Это как в Госдуме, когда отменяли закон о выборах губернаторов, они взяли и внесли закон о запрете гей-пропаганды. Я вам сейчас расскажу, давайте после рекламы.
Или нет, у нас закончилось время. Это был Дмитрий Гудков. Спасибо.